Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Призвание апостолов. Чудо на браке в Кане. В один день Иоанн Креститель стоял у Иордана, и двое из учеников его с ним. Увидев идущего Иисуса, он сказал им: «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Услышав эти слова, оба ученика его пошли за Иисусом. Иисус же, обратясь к ним, сказал: «Чего вы ищете?» Они отвечали: «Учитель, где живешь ты?» Он говорит им: «Придите и посмотрите». Они пошли с ним и пробыли у него целый тот день. Это были Андрей и Иоанн. Андрей вскоре находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», и приводит его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал ему: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, или Петр, что значит камень». На другой день Иисус находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп встречает Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил отвечал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп же говорит ему: «Приди и посмотри». Иисус, увидев идущего к себе Нафанаила, говорит о нем: «Вот прямо израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты меня знаешь?» Иисус же сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя, как ты был под смоковницею». Тогда Нафанаил воскликнул: «Учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус же сказал ему: «Ты веруешь потому, что я тебе сказал, как видел тебя под смоковницею, увидишь более сего». Спустя 3 дня после этого был брак в Кане Галилеевской, на котором была Матерь Иисуса. Был также зван на брак и сам Иисус, и ученики его. Во время брачного пира у хозяев не достало вина, и когда Мария сказала о том сыну своему, то он отвечал: «Еще не пришел час мой». Мария же сказала служителям: «Что он повелит вам, то и сделайте». Тут стояли 6 каменных сосудов, вмещавших ведра по 2 или по 3 воды. Вот Иисус и говорит слугам: «Наполните водоносы водою», и они наполнили их до верха. «Теперь почерпните и поднесите распорядителю пира». И сделали так. Распорядитель пира, отведав поднесенное ему, нашел, что то было самое лучшее вино, а потому, подозвав к себе жениха, сказал ему: «Всякий человек подаст сперва хорошее вино, и когда уже довольно пили, тогда худшее, а ты хорошее вино берег доселе». Это было первое чудо, которое сотворил Иисус перед народом, и о котором Он явил славу Свою. Тогда уверовали в Него ученики Его.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Хотелось бы поговорить сегодня о паломнических поездках, о поездках к святым местам. Первый вопрос: в чем смысл посещения святых мест? Сейчас незаметно даже для самих людей могут происходить подмены, когда человек вот такое благое дело, как посещение святынь, может превратить в некий такой туризм. И даже вот среди женщин нередко можно слышать такое пафосное: «Я вот там была, и там была». Да, все это хорошо. Каким ты вернулся? Изменилась ли твоя жизнь? И вот в чем смысл посещения духовных святынь?
Вы сами торопитесь ответить на поставленный вопрос. Смысл именно в том, чтобы обновилась жизнь. Чтобы прикосновением к святыне и общением с духовными людьми, пребывающими в этих святых местах, ты и получил бы ответы на поставленные в твоей собственной жизни вопросы, и мог бы почувствовать то, что часто в суете забываем, вот эту близость Божию. Бог бесконечно нам близок, Он ближе нам, чем мы сами себе близки. Но Он, находясь в центре нашей жизни, очень часто как бы стоит отвергнутый у дверей сердца человеческого, незамеченный. И когда человек уже вот это движение именно в сторону Божию, конечно, он какое-то предпринимает путешествие, он выделяет время, он о чем-то, конечно, задумывается и едет к святым местам, важно, чтобы этот настрой не только сохранить и не растрясти, а важно, чтобы он определял все в той или иной поездке.
Батюшка, ничего, конечно, в жизни, это известно, случайного не бывает. Эти поездки, которые как дар Божий в нашей жизни. Иногда бывает, что человек и не чаял, и не думал, а Господь как будто вот берет на руки и тебя перемещает. Это бывает и неожиданно. И то есть в определенный период жизни ты оказываешься именно там, где тебе нужно именно в это время оказаться.
Очень хороший вопрос, замечательно. Действительно, дорого именно то, что в этом проявляется воля Божия. Там, где воля наша проявляется, там есть искушение вот этого туризма. Оно не просто так незаметно подступает, оно достаточно ясно, особенно со стороны это бывает так видно, определяет все в этой поездке. Все мысли заняты фотографией, съемками и тому подобное. А если говорить о случаях, когда действительно неожиданно Бог тебя берет и перемещает, к этому важно прислушаться, важно вдуматься, почему сейчас и почему туда, куда Он тебя направляет, тебе надо ехать.
Отец Илья, вам Господь дал возможность побывать в таких дивных местах, удивительных, как на горе Синай и на Афоне, то есть в Монашеской Республике. Мне довелось читать ваши письма паломникам. Очень интересные заметки. Всегда впечатления о поездках – это очень личные вещи, внутренне переживаемые, очень индивидуально. Чем мне интересны ваши заметки, в них есть некие обобщения, которые связаны прямую и со Священным Писанием, и вообще с восприятием Бога, можно так коротко сказать. Скажите, в чем была разница принципиальная для вас этих двух паломничеств?
Ну, они совершенно в разное время моей, так сказать, личной жизни протекали. Я даже затрудняюсь их сравнивать. Одно ясно, что и то, и другое было из разряда таких неожиданных и возникших спонтанно. Нашлись добрые люди, которые вот сказали, все, поедем. Я никогда этого не искал сам. Принцип домоседства, мне кажется, более глубоким и серьезным в жизни, чем жажда впечатлений. Поэтому когда это возникает само по себе, думаю, значит, надо. И как-то внутренне готовишься. Увы, не так, как хотелось бы, но все-таки хочется настроиться на то, что предстоит. Например, я по несколько раз перечитал фрагменты из Библии, которые так или иначе связаны с горой Синай. И то, что как-то стерлось в памяти, вдруг так раскрылось, и вдруг начинаешь, да, вот оказывается, в чем смысл. Улавливаешь какие-то такие особенности этого места. Но когда там оказываешься, то все это отступает. Такое ощущение, что цель – это встреча с Богом, лицом к лицу. Конечно, все это в пределах возможного человеку, причем человеку многогрешному. Но здесь есть момент, что Бог сам зовет. И это с самого начала было видно. Вот Он позвал. И ты отозвался. Ты должен откликнуться. Вот едем в автобусе. 3 часа до восхождения на гору Синай, до остановки в монастыре Святой Екатерины. И вот сумерки кругом. Таинственные такие, глубокие сумерки. И вдруг все всплывает. Все, что читал, перечитывал. И более того, то, что не касается непосредственно Синая. Вот Авраам вглядывался в звезды небесные. Будет его потомство, как звезды небесные, сказано было ему. И как песок на берегу моря. Вот этот песок вот был совсем недавно. Вот это море, оно тут рядом. А вот это самое место. Вот здесь это происходило не только с Моисеем на Синае. Но здесь как будто собираются вообще все священные такие исторические моменты библейские. потом начнешь понимать, что тут и место, и преображение, потому что главный храм монастыря посвящен преображению. Конечно, это Пятидесятница. Конечно, это особое присутствие самой великомученицы Екатерины. Когда мы восходили, то тропа великомученицы, он просто всеми красками засиял. Вот ты идешь, темно кругом, сияет эта луна, свет от которой ярче, чем если бы под фонарем стоял, и звучит в душе. И яко же пресветлая луна, ходящим в нощи. Великомученица Екатерина просветила этих языческих философов. И там как бы о другом говорится. И это осталось навсегда в памяти церкви. И вот оно здесь открывается, именно здесь, где она присутствует, нетленным телом своим. Это поражает совершенно. То есть место особого присутствия, конечно. И так далее. Увидишь это облачко, так бы не обратил внимания, там подумаешь облачко. Думаешь, вот это вот Моисеево облачко. И потом этот мрак, этот таинственный сумрак, глубокий-глубокий, в глубине которого каждая звездочка сияет абсолютно ясно и ярко. И вот ты вспоминаешь, Моисей вошел во мрак, где Бог. Это же не такой вот полный мрак. Это вот этот таинственный сумрак. То есть, то глубина света, вот как говорят, в конце туннеля, да, вот этот свет сияет, и к нему все устремлено. И вот эти звезды, сияющие из этой глубины сумрака, это поражает. Вся природа, она оживает. Эти горы. Ощущение, что вот здесь вершатся судьбы мира. Вот здесь вот она, схватка эта. Ну, даже по фотографиям, кто бывал, мне не довелось, на горе Искушения, вот вселенский драматизм, вот эта схватка Бога с дьяволом, она вот здесь. И эти горы, они самой своей структурой. Вот, не просто так вот, какие-то выступы, скалы. В них, чем больше вглядываешься, действительно, священный ужас охватывает душу. Эти места, конечно, особые. И все, что происходит в жизни так вот, в некоторой размеренности, с какими-то промежутками, какими-то периодами передышек или, наоборот, концентрации чего-то, там все собрано воедино. Меня поразили еще бедуины, которые материально помогают монастырю. Но и они и о себе не забывают. И вот, когда идет эта толпа паломников, они предлагают верблюдов.
Облегчить, так сказать, подъем, чтобы было облегчение подъехать на верблюде слегка.
Да, но и тут, опять же, Евангелие оживает. Во-первых, верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко. И с верблюдом пройти труднее.
И опаснее, между прочим.
Да. Там наша знакомая, которая тоже восходила вместе с нами, не на Синае это было в другом месте, решила прокатиться на верблюде. И просто могла разбиться. Упала, и очень болезненно все это было. А там, если уж падаешь, то...
Навсегда.
Навсегда. И надо сказать, что по самому характеру своему бедуины, видимо, вот такой, что ли, стиль жизни, это как дети. Некоторые, например, гоняют на автомобилях, друг перед другом хорохорясь, причем ударяя по тормозам там, где, казалось бы, уже просто можно разбиться, уже в самый последний момент. Такое какое-то легкое отношение к жизни. Ну, погиб человек. Ну, рассказывают, да, там кого-то в Красном море ядовитая рыбка уколола. Как о чем-то таком будничном. То есть отношения достаточно легкомысленные. Вот такие вот люди ведут этих верблюдов. В общем-то, с самого начала ясно, что здесь искушение. Искушение мира. Вот они такие смуглые. Ассоциация с эфиопами возникает невольно. Но главное другое. Они предлагают, мир предлагает облегчить тебе жизнь. Реально он ее усложняет. Во-первых, ты не будешь иметь навыка. И как выразился гид нашей группы остроумно, кто тогда получает прощение грехов? Далее. Там есть такой момент, что последние 300 ступеней самые тяжелые. Крутые очень ступени. Если ты вообще до этого не шел... ты их не осилишь. По крайней мере, это будет очень тяжело. Я не могу так сказать точно, я не ездил на верблюде. Но, тем не менее, это кажется очень тяжело.
А сколько времени длится подъем?
Часа два, я сейчас точно не помню. Вообще, ощущение вечности. Путь идет, конца нет. Это правильно. Это ощущение, наверное, должно быть. Потому что реальное прикосновение к вечности. Ты идешь навстречу с ним, вот только об этом думай. Там он, с большой буквы. И он тебя ждет. Он тебя ждет и ждет всех. И какие бы тут ни возникали вопросы, трудности, надо идти. Невозможно повернуть назад. Вот это как вся наша жизнь. Мы же не можем сказать, все, я дальше жить не буду. Ну, мы говорим так, конечно.
Периодически.
Да, устали. Но если ты и устал, хорошо, отдохни. Ради того, чтобы еще раз задуматься о том, куда идешь. Для этого и отдых дается. Вот для этого нам даются, например, праздники, чтобы мы задумались о вечном. А не для того, чтобы мы после постов или каких-то трудов...
набили желудок мясом.
Да, и... да, да. Просто отвлеклись на что-то другое. Здесь такой момент, опять же, живой встречи с живым Богом. Все вокруг сосредоточено на этом. И, возвращаясь к теме бедуинов, когда человек воспринимает это искушение мира, то оказывается, что он себе жизнь усложняет. Когда он поддается, он усложняет себе жизнь всесторонне. И наоборот, иди, да, в своем темпе. Потихоньку, быстрее не можешь. Если будешь садиться на этих передышках, на перевалах, будет труднее. Лучше стоять. Тоже поразительный пример. Вся наша жизнь и так. Если мы всецело отдаемся отдыху, как потом тяжело возвращаться в реальную жизнь с ее скорбями, с ее трудностями, с ее испытаниями. А если отдых в какой-то мере для тела, а душа бодрствует, совсем другое. Ты возвращаешь всю жизнь, и действительно отдых может и обновить тебя, и по-настоящему оживотворить.
Отец Илья, а вот такое присутствие из разных стран, огромного количества людей, разных языков, так сказать.
Да, там это поражает именно в том плане, что, конечно, Синай, это здесь речь о 10 заповедях, и это перекликается, если с каким новозаветным праздником, то это, конечно, Пятидесятница. Пятидесятница – это как раз воспоминание о том, как апостолы заговорили на всех языках. И вот все происходит. Смотришь на этих людей, там французы, итальянцы, литовцы. Самое большое количество, наверное, все-таки русских. Говорю без пристрастия, но факт остается фактом. Конечно, по-разному люди идут, может быть, с разными целями. Тоже есть и в этом некий такой вот туризм. Я вот что-то преодолел, какое-то усилие сделал. И все-таки... при всей пестроте вот этой всей компании, удивляешься тому, как там на вершине, на горе, с них спадает все суетное. Это как лица ангелов. Люди преображенные совершенно. Люди, действительно ставшие выше самих себя. Ровно вот в этот момент, когда восходит солнце, никто не остается равнодушным. И не только чисто эффект такой, да, это красиво, это очень красиво. Они остаются чуть-чуть самими собой, но самое, кажется, лучшее, что в этих людях оно проявляется. Я не слышал ни одного пустого разговора там, на вершине горы. А когда же стали спускаться, а ведь спуск – это опаснее подъема. Действительно, ну вот мы на Страстной стараемся следить за каждым помыслом, а на Светлой уже так...
Расслабляемся.
И вот на фоне этого расслабления идешь вниз, идти тяжело. Потому что камни уже под ногами не замечаешь, усталость накопилась, и можно ноги свернуть запросто. Но чуть-чуть спустились, и вижу, не то англичане, не то американцы, играют в гольф.
Как Моисей, спустившийся с горы, увидел скачущих возле тельца.
Могу с уверенностью сказать, за 3500 лет ничего не изменилось. Здесь действительно какая-то икона всего, что происходит в мире, в нас самих. Наверное, это то, ради чего стоит идти тогда, повторюсь, когда Бог позовет.
Спасибо, отец Илья. Интересный рассказ о Синае. Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали беседу о паломничестве с протоиереем Ильей Шапира. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Материал подготовила Надежда Зотова. Yeah.
эфире программа «Благовещение». Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос о женском священстве. Пугает их тенденции развития. Чем можно возразить, если не касаться исторического опыта церкви? Первое, обращу ваше внимание вот на что. Когда в науке возникает новая теория какая-то, то она первым долгом должна показать на основании известных фактов и бесспорных законов недостаточность или ложность предшествующей. И должна дать к этому действительно, опять-таки, фактически законные основания. Такова, так сказать, научная стезя. Для нас, для церкви, таковым непреложным основанием является священное писание, священное предание церкви. Так вот, если в священном писании мы ничего не находим ни за, ни против, ну, потому что в священном писании еще оно и тогда еще не было сформировано фактически еще церковь, хотя уже в писаниях апостольских могло бы это быть, но ничего не находим, то в отношении священного предания ситуация совсем другая. Женское священство уже появлялось в христианстве. Это явление совсем не новое. Уже маркиониты и еще другие были еретики, которые вводили женское священство. И поэтому реакция церкви известна. Реакция церкви уже известна. О женском священстве писали. И его полностью отвергли. И назвали одной из ересей, которая еще возникла на почве христианства, древние святые отцы. Это явление уже известное. Вот. И затем, как я вам сказал, какие основания из священного писания и предания церкви могут нам привести те, которые ратуют за женское священство? Какие основания? Я помню, к нам в академию приезжала целая большая делегация лютеран, епископы были, пресвитеры и так далее. Я их вот таким образом спросил. Я говорю, вы утверждаете, вы должны доказать. Пожалуйста, я слушаю вас. Какие у вас есть аргументы от писания или предания церковного? Хотя я понимаю, ваше отношение к преданию несколько иное, чем у нас, но тем не менее, я знаю, что вы утверждаете официально, что вы принимаете, например, решение всех семи вселенских соборов и в целом не отрицаете, очень много уже. Итак, я вас спрашиваю, какие у вас основания? Для новой теории должны быть новые основания. Какие? Они засмеялись, и вопрос окончился. Потому что нет их. История церкви против этого как раз свидетельствует. Против этого. А если новые теории не предлагают никаких новых фактов, то тогда что же она стоит? В данном случае, я полагаю, что вот именно можно вот так рассуждать с ними. Значит, первое, должны привести доказательства от писания или предания, аргументацию. Второе, в истории церкви это явление уже было, и оно подверглось осуждению. Ну, а также есть еще ряд других вопросов. Представьте, еще на Западе я не знаю как, а у нас, если за алтарной стеной будет пресвитерша с пресвитером сослужить, да, то могут всякие быть всякие случаи, я вам скажу. Не дай Бог, чтобы еще у нас подобного рода появились явления. Женское священство. Кстати, должен вам сказать, что, например, самые многочисленные в Америке из протестантских деноминаций южные баптисты на своей последней конвенции заявили решительно, нет женского священства у себя. Так что там очень много противников. В Англиканской церкви едва не дошло до раскола просто. Вот. Потому что очень многие выступили также против женского священства. Несмотря на решение Генерального Синода Англии. Так что противников очень много. Поскольку нет оснований. Единственное основание, на котором они строят это основание чисто, я бы сказал, мирское, гуманистическое. Не имеющее никакого отношения к церкви. Это основание какое? Равенство в правах. Они рассматривают служение, это служение в церкви, как ущемление прав женщин. Но мы же должны на это ответить, что у всех своя функция. На одной из ассамблей по этому поводу я выступил таким образом, поделюсь просто с вами, поскольку вы спрашиваете. Я сказал, беда, если в человеке, у человека ум перестанет быть умом, а станет сердцем. Или сердце перестанет быть сердцем, а станет умом. Если хотите, антропологически, мужчина – это своего рода носитель ума, женщина – это носитель сердца. И каждому свое место в живом организме человека. Так и в церкви то же самое. Дева Мария не была священником. И нет никаких оснований говорить об этом, хотя она оказалась святейшей всех. Миссия женщин другая в церкви. И у кого больше, извините, не знаю. О, если бы нас спасал сам. О, если бы нас делал более святым сам. Ну что вы, это же глупость. Разве сам нас спасает? Разве он делает нас святыми? Наша цель спасения, освящение, богоподобие. А достижение этого совершается у каждого человека на своем пути. У каждого своя миссия. И у женщины, я считаю, эта миссия не менее великая, чем у мужчин. Но другая, не священство. Я вот так на этот вопрос ответил бы.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Пасха. У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстые воронины, пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце. Ну как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюда, совсем живые. Протирают все в 5 решет. Пасх надо много. Для нас самое настоящее пахнет Пасхой, потом для гостей парадная, еще маленькая Пасха, 2 людям и еще бедным родственникам. Для народа человек на 200 делает Воронин под присмотром Василия Васильевича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу. Василий Васильевич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька Маляра висит, лазит крестовый щит. Пойду к плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики, из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары и кубастики всех цветов. У лужи горит костер, варит в котле заливку. Василий Васильевич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого мышь не ест. Стаканчики стоят на досках, гнездышках, рядками и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец народом. А здесь пустяки, стаканчиков 1000, не больше. Я тоже помогаю. Огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках рядочками пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком, покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары. И солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже. Ударяют печально плащаницы, путается во мне и грусть, и радость. Спаситель сейчас умрет, и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить, и запахи ванили, и ветчины, которые нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин. И Иуда нечестивый серебром помрачися, он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь. Перед казанской толпа на купол смотрит. У креста качается на веревке и черненькая, как галка. Это Ганька отчаянный. Толкнет ногой и стукнется.
Дух захватывает смотреть. Слышу, картуз швырнул. Мушка летит к картузу, шлепает через улицу в аптеку. Василий Васильевич кричит: «Эй, не дури ты! Стаканчик примай! Давай!» — орет Ганька, выделывая ногами штуки. Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках. «Поживей, ребята! В Кремле нехватка!» — торопит он и быстро взбирается на кровлю. Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василий Васильевич, он тяжелее отца, и лестница прогибается дугою. Поднимает корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки и кричит: «Давай!» Ему подвязывают кубастики в плитушке, и он подтягивает кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Облескивает стеклом. Теперь самое трудное — прогнать зажигательную нитку. Спорят: «Не, сделать одной рукой, держаться надо». Ганька привязывает себя к кресту. «У меня кружится голова, мне тошно». «Готово! Принимай нитку!» Сверкнул от креста комочек. Говорят, видно нитку по куполу. Ганька скользит из петли, ползет по яблоку под крестом, ныряет в дырку на куполе, покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружает, и он показывает бумажку. «Как трешница-то охватывает!» Летит на петлю, которая все качается. «Это отсюда страшно, а там как в креслах?» Он очень бледный, идет, пошатываясь. В церкви выносят плащаницу. Мне грустно. Спаситель умер, но уже бьется радость, воскреснет завтра. Золотой гроб святой. Смерть — это только так, все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли, и мне хочется стать святым, навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться, плащаница увита розами, под кисеей с золотыми херувимами лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами. С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешаны кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василий Васильевич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная. Будет глядеть сам генерал и губернатор Долгоруков, а Ганьку на отчаянное дело взяли. У нас пахнет мастикой, пасхой, ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца. Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом. Иллюминации, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро. Но он воскреснет, и я когда-то умру, и все, и потом встретимся все. И Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминании. Стоит плащаница в церкви одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной гиены. И это для него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василий Васильевич, и все наши ребята, все для него это. Барки брошены на реке, на якорях, там только посторжа осталось, и плоты вчера подошли, скучно им на темной реке одним, но и с ними Христос везде. Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой, с бусинками глазами, с язычком из алого суконца дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу, и в нем Христос. Великая суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутренней. Я пробираюсь в зал посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые от солнца, оно заходит. В комнатах пунцовые лампадки пасхальные. В Рождество были голубые. Послали пасхальный ковер в гостиной с пунцовыми букетами. сняли серые чехлы с бордовых кресел, на образах веночки из розочек, в зале в коридорах новые красные дорожки, в столовой на окошках крашеные яйца в корзинах, пунцовые. Завтра отец будет христосоваться с народом. В передней зеленые четверти с вином подносить, на пуховых подушках в столовой на диване, чтоб не провалились, лежат громадные куличи, покрытые розовой кисейкой, остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым. Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега, повезла в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот. «Ты чего это не спишь, бродишь? Это отец. Он только что вернулся. Я не знаю, что мне сказать. Нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть, и слушать другое все. Такое необыкновенное, святое». Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам. Другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесе, и я хожу с ним. На душе мне радостно и тихо, и хочется от чего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул к иконе, и почему-то приходит в мысли, неужели он умрет? Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священные. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят, не шелохнутся, и только одна из детской, розовая, с белыми глазками, ситцевой будто. Но до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю, а это святая иллюминация Боженькина. Я прижимаюсь к отцу к ноге, он теребит меня за щеку, от его пальцев пахнет душистым афонским маслом, а шел бы ты, братец, спать! От сдерживаемой радости, от усталости этих дней или от подобравшейся с чего-то грусти, я начинаю плакать. Прижимаясь к нему, что-то хочу сказать, не знаю. Он поднимает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов. «А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну!» Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола золотое яичко на цепочке. Возьмешь к заутренней, только не потеряй. А ну-ка, открой-ка! Я с трудом открываю ноготочком. Хруп! Пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый, в боковых кармашках новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит. Ты устал же я, братец, а все дела. Сосни-ка лучше, поди, я подремлю немножко. О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами. И теперь еще слышу медленные шаги с лампадкой, поющий в раздумье голос: «Ангели поют на небесе». Таинственный свет, святой, в зале лампадка только. На большом подносе, на нем я могу улечься, темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Паси Бог, поберемся!» Понесли светить в церковь. Идем в молчании по тихой улице в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки. В ограде парусиная палатка с приступочками. Пасхи и куличи в цветах, утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку. «Папашенька наказал с тобой быть, иллюминацию показать. А сам с Васильичем в Кремле после к нам приедет, а здесь командую я с тобой». Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой плащанице на столике. Большую нагробие унесли, образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит плащаницу на голове. Горкин в новой поделке, на шее у него розовый платочек подбородкой, свечка у него красная, обвита золотом. Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка, золотая от огоньков, розовый, там снежная. Горкин наказывает нашим, жди моего голосу. Как показался ход, скричу, вали, запущай в раз ракетки. Ты, Степа, Аким, Гриша, нитку я подожгу, давай мне зажигальник. Четвертый с колокольни. Митя, там ты! Здесь я, Михаил Панкратович, не сомневайтесь. Фотогену на бочку налили, да и все в раз засмолим. Митя, как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный согласный переходи с перезвона на трезвон, без задержки верти и верти во все, а после я сам залезу по-нашему по-ростовски, ну дай Господи! У него дрожит голос, мы стоим с зажигальником у нитки, с паперти подают, идет, уже слышно, ангели поют на небеси, вали, скрикивает Горкин, и четыре ракеты в раз шипением рванулись в небо и рассыпали щелканьем на семицветные яблочки, полыхнули смоля. И огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья. Кумпол-то, дергает меня Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглась. Сияют кресты на крыльях у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком матово-белой кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые голубые звезды, сияет хайве. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик, вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени, кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирии, и все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. Христос воскресе из мертвых! Христос воскресе! Нагибается ко мне радостный милый Горкин, трижды целует и ведет к нашим в церковь, священно пахнет горячим воском и можжевельником, смертью смерть поправ. Звон в рассвете неумолкаемый, солнце и звоне утра, Пасха красная. И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреевич Долгорухов благодарил. Василий Васильевич рассказывает, говорит, удружили, к медалям приставлю, говорит, такая была, поддевка прожег. Митрополит даже ужасался, до чего было, весь Кремль горел, а на Москва-реке чисто днем. Отец нарядный посвистывает, он стоит в переднюю корзин с красными яйцами, христосуется, тянутся из кухни гуси, встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лыбы зайца по три раза. Христос воскресе, воистину воскресе, со светлым праздничком получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся плотники, народ русый, маляры по суше порыжее, платогоны, широкие крепыши, тяжелые землекопы, меленковцы, ловкачи-каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары. Угощение на дворе. Орудует Василий Васильевич в пылающей рубахе, жилетка нараспашку. Вот-вот запляшет, задел гармонии, христосуется друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы. Три звоны, перезвоны, красный согласный звон. Пасха красная! Обедают на воле под штабелями леса. На свежих досках обедают под трезвон. Розовый, красный, синий, желтый, зеленый скорлупки. Всюду и в луже светится Пасха красная. Красенный день и звон. Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него все волшебное. Вот с растягивающимся жирным червячком у него черная головка, черные глазки-бусинки, язычок из алого суконца, солдатиками, суточками, резное костяное, и вот фарфоровое отца, чудесная панорамка в нем. За розовыми и голубыми цветочками, бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка белоснежный Христос с хоругвью, воскрес из гроба. Рассказывала мне няня, что если смотреть за стеклышко долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах и чудится мне в цветах живое, неизъяснимо радостное, святое. Бог не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.